говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Багдаде убит российский дипломат, еще четверо похищены. В Назране совершена попытка покушения на главу МВД Ингушетии. Встреча президентов России и Грузии состоится 13 июня в Петербурге. В Багдаде убит российский дипломат, еще четверо похищены. Об этом информационным агентством сообщил представитель Министерства внутренних дел Ирака. Нападение произошло в одном из западных районов Багдада. Вооруженная группа блокировала дорогу, по которой ехал автомобиль с дипломатами, а затем открыла огонь по машине. Посольство России в Ираке подтвердило информацию об убийстве и похищении дипломатов. Их имена, однако, пока не называются. В Грозном сегодня арестованы 3 сотрудника милиции, которые обвиняются в разбойных нападениях на мирных жителей, рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
В Октябрьском районе Грозного задержаны 3 сотрудника 2-го оперативно-розыскного бюро по Южному федеральному округу. Задержанные, чьи имена не разглашаются до окончания следствия, уличены в 6 разбойных нападениях на жителей чеченской столицы. Угрожая оружием, оборотни в погонах проникали в дома мирных граждан и увозили с собой деньги. В настоящее время ведется расследование по установлению причастности 3 задержанных другим преступлениям на территории Чечни. Тщательно замаскированный тайник с 14 самодельными взрывными устройствами большой мощности обнаружен в заводском районе Грозного. Схрон был оборудован на территории бывшего нефтеналивного комплекса завода имени Ленина. Содержимое тайника вывезено за пределы Грозного и уничтожено путем подрыва. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Назране совершена попытка покушения на главу МВД Ингушетии Беслана Хамхоева. Минувшей ночью рядом с его домом произошел взрыв. Пострадавших нет. По версии следствия, неизвестные стреляли по дому из гранатомета, но не попали. Президент России Владимир Путин главными темами саммита «Большой восьмерки» в Петербурге назвал энергобезопасность, борьбу с эпидемиями и вопросы образования. В пятницу на встрече с главами мировых информационных агентств российский лидер сказал, что будут также обсуждаться проблемы нераспространения оружия массового поражения, урегулирования региональных конфликтов и борьба с террором. Высказывая мнение по ряду мировых проблем, Путин заявил, в частности, что Россия не планирует присоединять новые территории, в том числе самопровозглашенные республики в СНГ.
Россия никогда не ставила вопрос о включении каких бы то ни было территорий за ее пределами в состав российского государства. И у нас нет таких планов. Мы должны для себя все понятия решить. Что мы считаем для себя приоритетом при решении проблем подобного рода? Является ли для нас приоритетом защита территориальной целостности государств, существующих сегодня? Или для нас является приоритетом трудноопределяемые понятия исторической справедливости и политической целесообразности?
Сказал президент России. Главы России и Грузии Владимир Путин и Михаил Саакашвили сегодня в ходе телефонного разговора договорились о встрече. Переговоры, по словам Саакашвили, пройдут в Петербурге 13 июня. Президенты, как ожидается, обсудят проблемы, возникшие в последнее время в двусторонних отношениях.
Радио «Свобода». Новости.
В Крыму продолжаются акции протеста противников сотрудничества Украины с НАТО. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», в Алуште местные жители пикетируют здание военного санатория, куда были поселены 140 американских военнослужащих. В Крым они прибыли для благоустройства полигона, на котором в июле должны состояться международные учения «Сибриз-2006». МВД Украины опровергло сообщение о том, что в Алушту направляются автобусы со спецназом. В городе Газа выстрелами из проезжавшего автомобиля тяжело ранен Абдель Хади Сиям, один из командиров боевого крыла организации «Хамас», сообщает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Представители палестинских сил безопасности сообщают, что раненый Абдель Хади Сиям – двоюродный брат министра МВД одного из лидеров Хамаса Саида Сияма. Хамас эту информацию пока никак не комментирует. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас, резиденция которого находится на западном берегу, объявил, что не намерен посещать сектор Газа до тех пор, пока Хамас не отзовет с улиц новые силы безопасности, созданные вопреки вето главы администрации. Представители партии Аббаса Фатх сообщили также, что намерены вывести на улицу улице Джинина свои новые силы безопасности. В ответ на эту демонстрацию силы Хамаса напряженность в секторе Газа продолжает нарастать. В результате серии столкновений погибли уже более 10 человек. Лидеры соперничающих партий Хамас и Фатх неоднократно призывали боевиков прекратить вооруженные нападения. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Министр иностранных дел Ирана Манучар Муттаки заявил, что Тегеран официально ответит на новые международные предложения по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы.
Отсутствие каких-либо предварительных условий – это главное, что должно стать основой для переговоров. Никакие предварительные условия не могут быть приняты для проведения этих переговоров, включая шаги, которые следует предпринять. Мы ожидаем, что в ближайшие дни эти предложения будут переданы нам. Мы их обсудим и затем объявим наше решение,
заявил глава МИД Ирана. Один из руководителей Евросоюза, Хавьер Солана, готов отправиться в ближайшее время в Тегеран, чтобы передать предложения, согласованные 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. США заявили на этой неделе, что подключатся к переговорам ЕС с Ираном, если он приостановит работы по обогащению урана. В иракском городе Баакуба совершено нападение на полицейский блокпост. По сообщению властей, 6 полицейских убиты, по меньшей мере 2 ранены. В окрестностях того же города полиция нашла сегодня 8 обезображенных человеческих голов. 5 убитых опознаны, они были охранниками в одном из багдадских госпиталей. Обнаружена также записка, в которой утверждается, что погибшие были причастны к смерти 4 врачей-шиитов в этом госпитале. И нынешнее преступление – месть за тогдашнее убийство. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы всегда можете прочесть или прослушать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Генпрокурор стал жертвой кремлевской интриги.
Все это говорит о растущем номенклатурном расколе, о том, что антагонизм между различными кланами в окружении Путина становится абсолютно непримиримым и может привести к непредсказуемым последствиям в ближайшем будущем.
Новое преступление скинхедов. В Подмосковье зверски убит армянский юноша.
Традиции дружбы с армянским народом у нас в крови на протяжении многих веков. Эти подонки пытаются их расстроить.
Согласится ли Александр Лукашенко покупать российский газ за $200.
Это политический вопрос. Это вопрос о том, каким образом Россия выглядит в глазах Европы в качестве друга Лукашенко главного. Ничего хорошего не получится.
Разгон московского гей-парада шокировал европейцев.
В отношении гомосексуалистов и лесбиянок в России не существует прав человека. И самое ужасное, что нет ни одного депутата Думы, кто сказал бы, что эти люди имеют право на демонстрацию.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самым ярким событием недели стала отставка генерального прокурора России. Гром среди ясного неба. По сведениям газеты «Коммерсант», Владимир Устинов узнал о своей отставке только в четверг вечером. Для заместителя главы администрации президента Игоря Сечина, по некоторым сведениям, отставка его свата тоже стала неожиданностью. Поражены были и члены Верхней палаты российского парламента. Тем не менее, голосовали они почти единогласно. Лишь 2 воздержались. Генеральным прокурором Владимир Устинов прослужил 6 с небольшим лет. Постановление о назначении его на этот пост Совет Федерации принял 17 мая 2000 года. Последний раз утверждение состоялось 13 апреля 2005 года. Именно при Устинове прошли самые громкие процессы последнего времени. Дело ЮКОСа с приговорами Ходорковскому, Лебедеву и другим сотрудникам компании, удивившие прессу и адвокатов своей жестокостью. Процесс по Беслану, также вызвавший много вопросов. Дело об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, серия приговоров ученым по обвинению в шпионаже. Именно при Устинове российское правосудие получило определение «басманного». Нет недостатка в версиях, объясняющих причины решения Владимира Путина. Самая популярная теория в околокремлевских политологических кругах – недостатки Владимира Устинова в борьбе с коррупцией. Независимые эксперты склонны усматривать в этом решении итог борьбы кремлевских группировок – усиливающейся в преддверии выборов 2008 года. Если это так, в результате отставки Устинова может измениться сложный баланс сил в Кремле. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Уже бывший генеральный прокурор России прославился не только поисками философской базы в трудах Ивана Ильина для своей активности, но и близостью, вплоть до семейных связей, к одной из внутрикремлевских группировок. Теперь эта группировка, как считает политолог Владимир Прибыловский, терпит временное поражение.
Она связана, эта отставка, с борьбой кланов и означает, скорее всего, тактическое или стратегическое поражение одной из питерских группировок, а именно группировки Игоря Сечина, который является, приходится генпрокурору Свояком. Их дети, Инга Сечина, замужем за Дмитрием Устиновым. Изменилось, видимо, соотношение сил внутри этой коалиции группировок, которая вокруг Путина и которую, собственно, можно назвать коллективным Путиным. Какая-то гирька перевесилась. В конце концов, президент решил, что нужно посоветовать Устинову уйти.
То, что произошедшее, никакое не техническое решение, как выразился спикер Совета Федерации Сергей Миронов, а именно удар для самого Владимира Устинова и его союзников, становится понятно, если присмотреться к реакции самой Генеральной прокуратуры на произошедшее. На интернет-странице этого ведомства появилось сообщение о том, что прокуратура работает в штатном режиме. Но нужно заметить, что никаких подобных успокоительных сообщений на сайтах российских госструктур в случае отставок их руководителей водителей никогда не появлялось вообще. Зато подписчики агентства РИА Новости получили информационное сообщение, что сотрудница этого агентства, попытавшись взять комментарии у шефа пресс-службы Генеральной прокуратуры Натальи Вишняковой, была послана куда подальше в грубой форме. Но почему человек, еще недавно обещавший новые громкие дела, был уволен? Директор Института национальной стратегии Станислав Белковский заявляет, что знает ответ на этот вопрос. По его словам, просто одни питерские стали слишком сильно обижать других питерских.
Владимир Устинов слишком активно участвовал в политико-аппаратной войне против Дмитрия Медведева, одного из потенциальных преемников Владимира Путина, выражая в данном случае интересы клана Игоря Сечина, к которому Владимир Устинов относится. Генпрокуратура собирала компромат на Медведева, готовила возбуждение ряда уголовных дел. Все это выходило за рамки представлений Владимира Путина о командной этике и правилах игры внутри клана. Все это говорит о растущем номенклатурном расколе, о том, что отношение, антагонизм между различными кланами в окружении Путина становится абсолютно непримиримым и может привести к непредсказуемым последствиям, самым тяжелым и жестоким в ближайшем будущем.
Если Станислав Белковский прав и генпрокурор действительно подкапывался под Дмитрия Медведева, то Владимир Устинов сильно рисковал. Нынешний первый вице-премьер правительства считается одним из самых доверенных людей Владимира Путина. Какими могут быть последствия отставки Владимира Устинова, не в последнюю очередь зависит от того, кто займет кресло генерального прокурора. Имена голубей и ястребов уже на слуху. Лидер партии «Наш выбор» Ирина Хакамадзе их вслух и называет.
Здесь может быть или нейтральная фигура, или более демократическая. Например, там тот же Дмитрий Козак. Его кандидатура в свое время рассматривалась, когда Кайсетисяну поставили Устинову. Если же Дмитрий Козак вдруг станет генеральным прокурором, то фигура будет очень знаковая. Это будет значить очень многое, в том числе и какую-то интригу вокруг преемника.
Однако, по мнению Станислава Белковского, философии самой российской власти такие назначения не изменят.
Сама философия властной машины, которая построена вся на деньгах и способах их зарабатывания, она нисколько не изменится. Поэтому в стратегическом смысле все останется неизменным, как минимум до смены президента России. Можно говорить лишь о каких-то сдвигах в процессе борьбы за позицию преемника Путина, потому что Владимир Устинов сам имел президентские амбиции. Он сам рассматривался Игорем Сечиным как возможный преемник альтернативный Медведеву. Но говорить о смене философии власти или о стратегических переменах не приходится.
Некоторые эксперты уже предполагают, что у Владимира Устинова теперь, наоборот, появится больше времени для действий чисто политических, в том числе и в смысле президентских выборов. Однако опыт последних лет показывает, что политик в России, практически всегда лишившись статуса, лишается и силы. С другой стороны, никто из тех в Кремле, с кем политологи связывают Владимира Устинова союзничеством, своих постов не лишился. И вряд ли такой серьезный удар останется без ответа. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Разговор о причинах и последствиях отставки генерального прокурора мы продолжим во второй части нашей программы примерно через 40 минут. А сейчас о другом неожиданном событии недели – аресте мэра Волгограда Евгения Ищенко. Уголовное дело против мэра возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса. В распространенном в среду сообщении областной прокуратуры говорится, следствием установлено, что Евгений Ищенко, занимая пост главы администрации Волгограда, на протяжении 3 лет использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы. Подробности в репортаже волгоградского корреспондента «Свободы» Оксаны Загребневой.
По словам зампрокурора области Михаила Музраева, Евгений Ищенко участвовал в лоббировании интересов фирмы «Тамерлан», которая представляет сеть магазинов «Пятерочка» в Волгограде, и незаконно выделял земельные участки под их строительство. После того, как мэр покинул заседание фракции «Единая Россия» в областной думе, его задержали сотрудники ФСБ и областной прокуратуры. Вот как отреагировали горожане на это известие.
Правильно сделали, давно пора.
Правильно, что его поймали.
Но он весь Волгоград продал уже москвичам.
Ну, всех сажают сейчас. Мод такая пошла, всех сажать.
Не, ну я считаю, что просто это идет передел власти. Деньги от него никому не нужны, просто его пост нужен.
Я с удовольствием за то, что его задержали. Давно пора. Не только задержать, а вообще расстрелять.
В Волгограде митингуют коммунисты, которые уже на протяжении месяца каждую среду выходят к мэрии и пытаются таким способом добиться отставки мэра. Лозунги митингующих гласят: «Ищенко вор», «Верни льготы на проезд и социальное жилье». Что привело к стенам горадминистрации простых горожан, рассказывает один из участников акции.
Та ситуация, которая сложилась в городе Волгограде, тот бардак, который творится. Те предвыборные кампании, которые господин мэр обещал, и снижение тарифов, и лучшие дороги, и дешевое жилье для муниципальных служащих, это ничего же не сделано. Он просто обманул всех горожан. И поэтому надо ему сказать до свидания. Он не выполнил своих обещаний. Вот это нас сюда и привело.
А неделю назад новая пиар-команда мэра собрала на митинг сторонников Евгения Ищенко, в их числе сотрудники горадминистрации и ЖЭКов. Некоторые признались, что выйти на митинг им приказало руководство. Оно же обязало их не давать никаких комментариев, поэтому звучали только угодные властям речи.
За те годы, что он уже работает, мы видим, сколько нового появилось в нашем городе. И в образовании, поддержка молодых специалистов, улучшение питания в образовательных учреждениях, зарплата нам выплачивается день в день, все компенсации. Это многого стоит. И поэтому мы все голосуем за Ищенко, чтобы он продолжал работу и закончил свой срок. И уже тогда можно судить о его делах. Коней на переправе не меняют.
Репортаж Оксаны Загребневой. Еще один арестованный руководитель, глава Ненецкого автономного округа Алексей Баринов, был на этой неделе временно отстранен от должности. Его обязанности, согласно указу президента Путина, пока будет исполнять главный федеральный инспектор по Ненецкому округу Валерий Потапенко. Губернатор Алексей Баринов находится под стражей с 23 мая по обвинению в мошенничестве. Как и в случае с отставкой Владимира Устинова, на заднем плане в этом деле возникает фигура замглавы кремлевской администрации и в то же время главы Роснефти Игоря Сечина. Именно с этой всесильной компанией не смог договориться Баринов. Продолжит тему Игорь Ключников из Архангельска.
Эта песня во время выборов 2005 года в Ненецком округе была особенно популярна. Тогда Алексей Баринов был еще всего лишь кандидатом на пост губернатора НАО, а не первым в России главой региона, арестованным при исполнении служебных обязанностей.
Он любит север, честность и порядок, и в жизни он примерный семьянин. И то, что шутит он, мы тоже рады, доверия достоин он один. Ах, дядя Леша, хороший парень, не подведешь ты, знаем мы, что дядя Леша совсем не барин, а скромный гражданин своей страны.
Кому помешал Баринов? Первая версия – атака Генеральной прокуратуры напрямую связана с решительным отказом ненецких депутатов отозвать из Совета Федерации по представлению спикера палаты Сергея Миронова сенатора Александра Сабодаша. Но это скорее лишь повод. Алексей Баринов поддерживал инициативу Миронова. К тому же Сабодаш после задержания губернатора сразу подал в отставку. По второй версии, папку с уголовным делом губернатора НАО сняли с полки только потому, что Баринов препятствовал объединению богатого округа с бедной Архангельской областью. Якобы у него по этому поводу возник конфликт с полпредом Ильей Клибановым. Вариант очень сомнительный. К тому же глава Архангельской области Николай Киселев за объединение тоже не очень ратует. И тем не менее, пока его в прокуратуру не приглашали. Третья версия. Уголовное дело Баринова – прямое следствие конфликта двух сторон при дележе нефтегазовых залежей Ненецкого округа. 35% нефти здесь добывают дочерние предприятия компании «Лукойл». Столько же приходится на долю дочек «Роснефти» – 100% государственных предприятий. Хотя рынок рынок нефти НАО, по сути, разделен поровну, Баринов всегда симпатизировал родному «Лукойлу» и любил повторять: «Бывших нефтяников не бывает», забыв при этом, что не бывает и бывших чекистов. А они от Кремля представлены в Совете директоров Роснефти первым президентским помощником Игорем Сечиным. Воспользовавшись административным ресурсом, Роснефть в ближайшее время получит новые активы. Что здесь можно противопоставить? Попытка команды «Лукойла» сыграть на общественном мнении вылилась в ряд гневных статей в лояльной Алексею Баринову прессе Архангельской области и округа. Заявление коллег и друзей губернатора, по сути, капля в море по сравнению с тем, что публиковалось в центральных СМИ. Вся страна узнавала Баринова таким, каким его рисует Роснефть – крайне вредным губернатором. У Баринова был вариант договориться, не обижать скважинами Роснефть и править в округе дальше. Теперь же его выбор иной – или реальное тюремное заключение, или условный приговор. А в Ненецком автономном округе появится новый губернатор, назначенный президентом.
Об аресте ненецкого губернатора рассказывал Игорь Ключников.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Еще одно преступление российских неонацистов стало одним из главных событий этой недели. В Московской области в электричке в районе платформы Клязьма был убит гражданин России Артур Сардарян. Многочисленные свидетели сообщили, что убийцы выкрикивали «Слава России!». Затем они сорвали стоп-кран и скрылись. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство по мотивам национальной ненависти». Об этом сообщил адвокат родителей погибшего юноши Симон Цатурян.
Страшно думать, что вот такие убийства становятся нормой нашей действительности. Постановление о признании потерпевшим отца Артура Эдуарда Альбертовича прямо так и указано, что убийца, войдя в вагон, целенаправленно направился к сидящему Артуру со спины и ударив ножом в область шеи, затем еще 5 ударов в область груди, сопровождал свои действия словами «Слава России».
Тысячи звонков из 50 стран мира со словами соболезнований и поддержки принял в эти дни глава армянской диаспоры Ара Абрамян. Однако, по его словам, из российских государственных ведомств и органов власти звонков практически не было. Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра, отмечает бездействие властей.
Совсем недавно, мы уже упоминали, был случай на Пушкинской площади. И мы видели, как безобразно, чтобы не сказать резче, власти расследовали этот случай. То хотели повесить на мальчика, якобы там из-за девочки, то у них камеры не работают, как они должны в такой станции, как Пушкинская, все время работать. Традиции дружбы с армянским народом у нас в крови на протяжении многих веков. То есть прекрасные у нас должны быть отношения. Эти подонки пытаются их расстроить. Кстати, Армения – это наш, пожалуй, единственный стратегический союзник за Закавказье. Но наши патриоты с имуским лбом даже про это не думают.
Существует и конспирологическая трактовка разгула неонацистов. Среди сторонников такой версии председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль.
Все эти убийства являются постановкой и специально проработанной политтехнологией. Я убежден, что такого рода акции – это просто аргумент в политической борьбе. Это нужно власти, чтобы принять законы против экстремизма и лишить нас свободы. Все это стремится к 1937 году и, может быть, даже и хуже.
Еще одно громкое преступление. В Санкт-Петербурге жестоко избит известный правозащитник и адвокат, директор Института развития свободы информации Иван Павлов. Нападение было совершено в среду группой неизвестных, когда Павлов выходил из подъезда своего дома. Его повалили на асфальт и били ногами. Павлов госпитализирован с сотрясением мозга. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Имя Ивана Павлова стало известно благодаря громким делам, когда он защищал члена экологической организации «Беллона» Александра Никитина и военного журналиста Григория Пасько, обвиненных в измене Родине. Институт развития свободы информации, директором которого сегодня является Иван Павлов, занимается изучением реализации прав граждан на доступ к информации. 1 июня Иван Павлов был приглашен в Совет Федерации на семинар-совещание на тему обеспечения прозрачности деятельности органов государственной власти власти и местного самоуправления. Адвокат считает, что нападения, подобные тому, жертвой которого он стал, обычно бывают вызваны коммерческими интересами. Из самых крупных дел, которые он ведет сейчас, можно назвать дело Ростехрегулирования. Суд первой инстанции постановил, что Ростехрегулирование должно разместить ГОСТы, торговлю которыми он успешно наладил, в свободном доступе на своем официальном сайте, что серьезно ущемляет коммерческие интересы, по крайней мере, двух государственных унитарных предприятий, сообщил Иван Павлов.
Думаю, что стали поперек орудий тем, кто делает деньги на государственных информационных ресурсах. Отдельным чиновникам, отдельным коммерсантам, которые приближены к государству, они занимаются торговлей ГОСТы. Мы считаем, что незаконно. Суд первой инстанции с нами согласился. И 8 июня должно будет состояться кассационное рассмотрение дела о кассационной жалобе Ростехрегулирования.
23 мая представители Ростехрегулирования на заседание не явились. Оно было перенесено. Видимо, обстановка накаляется. Иван Павлов говорит, что пока петербургские власти не предложили ему охраны или другой защиты, так что защищаться он может только сам. Между тем, по словам помощницы Ивана Павлова, 1 июня неизвестные люди пытались прорваться в его офис.
Радио «Свобода. Итоги недели». Будет ли Белоруссия платить $200 за 1000 кубометров российского газа? Очередной раунд переговоров руководства «Газпрома» с белорусскими чиновниками закончился лаконичным пресс-релизом. В 2007 году поставки российского газа для Белоруссии должны осуществляться по рыночным ценам. В белорусском правительстве говорят о желании получать газ по внутрироссийским ценам, мотивируя это союзными договоренностями. Означает ли это, что стороны говорят на разных языках? Выяснял Игорь Корней.
До конца 2006 года между «Газпромом» и «Белтрансгазом» действует контракт на поставку 21 миллиарда кубометров газа по $46 за 1000 кубометров. Эта цена соответствует внутрироссийской и значительно ниже расценок «Газпрома» для других стран бывшего СССР. Однако в марте «Газпром» объявил, что контракт на 2007 год будет заключен по цене, соответствующей европейскому уровню, в районе $150 за 1000 кубометров. Минску было предложено в течение месяца представить свои предложения по контракту, которых россияне так и не дождались. Вслед за этим, по сведениям источников, появилась новая цена – $200 за 1000 кубометров. Большинство экспертов склоняется к мысли, что белорусские министры не уполномочены принимать решения по таким стратегическим вопросам. Они лишь выслушивают предложения российской стороны и докладывают о них высшему руководству, считает белорусский экономист Михаил Залесский. По его мнению, переговоры будут тянуться до конца года, когда стороны будут вынуждены спешно искать компромисс, чтобы не допустить печально известного украинского сценария.
Продолжительное дело не видно того, что «Газпром» является компанией, и тут как бы компания покупает. Не знаю, на кого оно рассчитано. Это политический вопрос. Это вопрос о том, каким образом Россия выглядит в глазах Европы в качестве друга Лукашенко главного. Ничего хорошего не получится. И Россия вместо надежного партнера на Западе получит больное такое место с этой стороны.
Таким образом, очередной раунд переговоров Белоруссии с «Газпромом» об условиях поставок газа на 2007 год так и не завершился подписанием окончательного соглашения. Стороны решили продолжить торг. Благо, времени до конца 2006 года у переговорщиков еще есть, и у белорусских властей нет оснований капитулировать ни перед 150, ни перед $200 за 1000 кубометров газа. Свой прогноз на ближайшую перспективу озвучивает руководитель аналитического центра «Стратегия» экономист Леонид Заика.
Скорее всего, прогноз ситуации будет таков. В Беларуси нервозность будет немножко повышаться. Дальше «Белтрансгаз». Позиция наша будет менее твердой. Как только будут сделаны уступки по «Белтрансгазу», сразу вскроется окно возможностей. То есть это будет идти речь уже о ценах 2007 года. Но это будет не $50, конечно, и 70 это было бы в идеале. А где-то больше $100. 130-150.
Ну и ничего не останется, как проглотить эту цену.
Дело в том, что надо быть объективными. Ведь растут цены на все энергоресурсы. За ценами на нефть это совершенно естественно. Это сравнивает в килокалориях. Калориях, топливо условного и прочее, автоматически должен идти рост цен на газ. Тут никаких не может быть иллюзий. И растут цены на другие энергоисточники.
Однако руководство Белоруссии, прикрываясь союзным договором, требует российских расценок на газ. Накануне премьер-министр республики Сергей Сидорский, отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей, высказал мнение, что переговоры по поставкам газа проходят конструктивно, и российская сторона с пониманием относится к белорусам. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что на Кремль в преддверии саммита «Большой восьмерки» оказывается большое давление извне, поэтому и спешить в оглашении конечной цены не стоит.
Ведь я знаю, сейчас Россию прессуют по всем направлениям. Вы должны с востока, мы с запада эту последнюю диктатуру в Европе раздавить под этим лозунгом. Нас хотят немножко подогреть, раскачать, чтобы обвинить власть. Вот это плохо, это плохо. К этому мы тоже готовимся. Нет абсолютно никаких симптомов к тому, что у нас дестабилизируется обстановка в нашем государстве.
Наблюдатели сходятся во мнении, что цена на газ все-таки может быть названа в период с 17 по 25 июня. Именно в это время в Белоруссии состоятся масштабные командно-штабные учения «Щит Союза-2006». Как объявлено в Министерстве обороны Белоруссии, за большими маневрами будут наблюдать главнокомандующие двух стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко. Во время протокольного общения обойти стороной проблему с ценообразованием на газ первым лицам навряд ли удастся.
Репортаж Игоря Корнея. Далее в программе «Итоги недели». Разгон московского гей-парада шокировал европейцев. Сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде убит российский дипломат, еще четверо похищены. Их имена пока не называются. Вооруженная группа блокировала дорогу, по которой ехал автомобиль с дипломатами, а затем открыла огонь по машине. Суд в Волгограде выдал санкцию на арест мэра Евгения Ищенко. Мэр был задержан 30 мая. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности. Президенты России и Грузии Владимир Путин и Михаил Саакашвили в ходе телефонного разговора договорились о встрече. Переговоры, по словам Саакашвили, пройдут в Петербурге 13 июня. В Крыму продолжаются акции протеста противников сотрудничества Украины с НАТО. В Канаде в ходе антитеррористической операции арестованы 12 человек. Все аресты проведены в пятницу в Торонто, подтвердила полиция. По ее данным, арестованные готовили серию терактов в провинции Онтарио. В Басре на юге Ирака произошел взрыв. Убиты по меньшей мере 15 человек, 30 ранены. В Баакубе совершено нападение на полицейский блокпост. 6 полицейских убиты, по меньшей мере 2 ранены. Действия военнослужащих США в иракском городе Ишаки в марте этого года признаны оправданными. В Турции при взрыве ранены по меньшей мере 15 человек. Взрывное устройство сработало в оживленном торговом районе портового города Мерсин. В Восточном Тиморе продолжаются массовые беспорядки.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Разгон субботнего марша активистов гей-сообщества в Москве вызвал шквал критики в европейских столицах. Британская «Гардиан» пишет о свежем ударе по амбивалентной натуре российской демократии и констатирует, что субботний парад символизировал, как много современная Россия унаследовала от бывшего СССР. Они не смогли обеспечить безопасность сексуальных меньшинств. И сразу вопрос, как же Россия обеспечит безопасность лидеров стран «восьмерки» на саммите в Санкт-Петербурге. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг заявил, что российские власти не должны были запрещать гей-парад и подчеркнул, что право на мирные собрания является основой демократического общества. Возмущен событиями в Москве и мэр Парижа Бертран Делано, назвавший их покушением на основные демократические принципы. Немецкие газеты публикуют снимки участника гей-парада депутата германского парламента от партии «Зеленых» Фолькера Бека, который был избит бритоголовыми на Тверской улице. Сам Бек в беседе с корреспондентом «Свободы» Юрием Векслером так прокомментировал происшедшее.
Политик назвал официальную причину отмены парада ложью. Он сказал, обязанность подписавших конвенцию гарантировать свободу мнений, высказываний и собраний всех граждан и применять в случае необходимости силу для защиты этих свобод. Своим запретом мэр Москвы делает общее дело с правыми экстремистами и разжигающими ненависть исламскими фундаменталистами. Решающим, я полагаю, является то, как будет житься тем, кто должен там оставаться, потому что им определенно угрожает опасность в отношении гомосексуалистов и лесбиянок. В России не существует прав человека. И самое ужасное, что нет ни одного депутата Думы, кто сказал бы, что эти люди имеют право на демонстрацию. Наоборот, есть депутаты, которые приветствовали то, что происходило в субботу, и даже призывали к избиениям этих людей.
27 мая в Москве, помимо Фолькера Бека, экстремистами были жестоко избиты еще несколько иностранных участников гей-парада, в том числе француз Пьер Серн, подвергся нападению дважды, получил травмы глаза, плеч, спины, руки и ноги, и австриец Курт Криклер, избит скинхедами на улице. Одна из лидеров движения в защиту прав сексуальных меньшинств Евгения Дебрянская, с которой беседовал мой коллега Андрей Шарый, считает, что в ситуацию должен вмешаться президент страны. Евгения Дебрянская была среди задержанных в субботу участников несостоявшегося гей-парада.
Я не могла бы сказать, что это просто выходки радикальных организаций. Потому что, когда я подошла на Тверскую к мэрии, меня возмутило то, что митинг шел. Это был несанкционированный митинг сторонников вот этой вот фашистующей молодежи. И это был на самом деле стопроцентный несанкционированный митинг, который никто не пытался даже разогнать. Я была глубоко просто возмущена. То есть этим ребятам можно митинговать, а нам было запрещено.
А как-то меняется общественная атмосфера в России относительно гей-движения или нет?
То, что ни один политик федерального уровня не высказался, ни одна партия федерального уровня вообще не высказалась по этому поводу. Для меня это, конечно, очень большой показатель. А если кто-то и высказывался, вот там депутаты вот типа Горячевой, да, они говорили о том, что не поймет народ. Ну а зачем они тогда принимают такие законы, которые не понимает народ? У меня вот вопрос к этим депутатам, которые занимаются законотворчеством. Если они считают, что народ поймет, что если гомосексуальная комьюнити будет ущемлено в своих правах, вот тогда они пускай такие законы и издают. То есть они ущемляют права на законодательном уровне. Пускай они закрепят запрет гомосексуалам на конституционные права. И тогда я думаю, что очень многие будут иметь возможность покинуть эту страну и получить политическое убежище в других лояльных странах. А так, вроде бы, на уровне закона нам права предоставлены. А де-факто их нет. И поэтому никто не может, на самом деле, предъявить законные требования властям. Вот у нас ведь есть свобода шествий. Да, Юра. Поэтому законодатели должны пойти на поводу своих избирателей, которые требуют. Вот, например, Проханов призвал вообще уничтожать напалма. То есть вообще просто с экранов телевидения. Передача к барьеру, когда он выступал с Хакамадой. Я думаю, что к какому-то проценту населения близка такая позиция. Если законодатели идут, как они выражаются, на поводу у своих избирателей, они должны издать закон, который будет им позволять уничтожать шествие гомосексуалов напалмом. И там 20-30% населения будут ликовать.
Чем вы связываете то, что никто из политиков федерального уровня не выступил в вашу защиту?
Ну, я думаю о том, что это обычная трусость. Вот просто трусость. Я не могла бы их упрекнуть в отсутствии их позиции. Я думаю, что у каждого политика есть своя позиция по этому вопросу. Но все боятся. Они боятся только те, вот типа вот депутата Чуева, понимаете, которые выступают с такими достаточно радикальными предложениями в Думе, Райков. Вот они не боятся. Нет ни одного политика федерального уровня, который бы сказал, как писал Гаспарян, что да, на самом деле, я вынужден своей должностью защищать этих людей. И я сделаю все, чтобы эта группа людей была защищена. Потому что это мой священный долг.
Евгения, скажите, пожалуйста, чего, по вашему мнению, они боятся? Они боятся общественных настроений, они боятся действий власти. Чего? Или они боятся скинхедов?
Они боятся себя скомпрометировать перед избирателями и не получить свой портфель в следующий раз. А ведь это хорошая кормушка. Кто же откажется от этого?
Лидер движения в защиту прав сексуальных меньшинств Евгения Дебрянская. На прошлой неделе мы рассказывали о московской выставке «Эрос Москва». Она тоже стала жертвой сорванного гей-парада, говорит руководитель проекта «Эрос Москва» Игорь Филоненко.
В общем-то, ничего не предвещало беды. Было много посетителей. В субботу с утра выстроились очереди в кассы. Было такое очень хорошее праздничное настроение. Ну и где-то часиков, наверное, в час-два пришли представители окружной милиции, предложили выставку прикрыть, приостановить ее работу, скажем так. Так как в Москве будет проходить мероприятие, связанное с неразрешением мэрии на проведение гей-парада, поэтому все точки, которые так или иначе могут быть использованы гей-сообществом для пропаганды вот своей позиции, улицы и которые таким образом могут повлиять на ситуацию в Москве, было приказано прикрыть. Вот под эту гребенку попала и наша выставка. И, соответственно, были даны заверения, что, ну, тем не менее, вот в воскресенье, конечно, нет вопросов работать. Но в воскресенье уже с утра кордоны милицейские были возле выставки, и таким образом в воскресенье она не заработала. Многочисленные сотни посетителей, которые подходили, люди не поехали на дачи, люди выбрали наше мероприятие среди массы других мероприятий воскресных в городе Москве. Милиция была неумолима. Мы не хотим неприятностей. Мы не хотим, чтобы, собственно говоря, эта выставка стала площадкой для гей-сообщества. У нас на выставке, собственно говоря, вот один стенд был посвящен этой теме. Это журнал соответствующий. Эти люди такие вот с обреченным видом, они покинули эту выставку. Я пытался, кстати, их остановить. Говорил, что ну какая разница, что там происходит в центре города. Они говорят, нет, мы уйдем. Бюрократы перестраховались. Просто их смутило слово «эрос». «Эрос» слово почему-то у них ассоциируется не с культурой, не с индустрией. Она у них ассоциируется вот почему-то вот непонятно с чем.
Руководитель проекта «Эрос Москва» Игорь Филоненко. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Обзор таблоидов. Всю неделю британская «желтая пресса» обсуждала решение Пола Маккартни и его жены Хезер Миллс разойтись и жить отдельно. Предполагается, что в ближайшее время сэр Пол подаст на развод. Продолжит тему лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
В заявлении для прессы супруги подчеркнули, что находят чрезвычайно затруднительным сохранять нормальные семейные отношения. Близкие друзья бывшего Битла утверждают, что Маккартни по горло сыт светскими претензиями своей 38-летней жены, которая все 4 года их брака без устали разъезжает по миру, выступая в защиту животных и участвуя в экстремистских акциях поборников освобождения земной фауны от человеческого угнетения. В то время как сэр Пол, по мнению его друзей, всегда мечтал, чтобы Хезер вела уединенный образ жизни в его обширном поместье в графстве Суссекс, воспитывая их двухлетнюю дочь Беатрис, а не делала их семейные отношения достоянием прессы и публики. Юридические советники Маккартни поставили его в известность, что из-за того, что его брачный контракт не оговаривает нераздельности имущества, в случае развода Хезер Миллс может претендовать на 200 миллионов фунтов из 800-миллионного состояния мужа. Впрочем, если судить по последним таблоидным пересудам, притязания Хезер не идут дальше 25 миллионов. Супруга бывшего Битла уже объявила, что после развода вернется к прежней профессии манекенщицы и уже заключила контракт с малоизвестным модельным агентством «Зон». Ее карьера в модельном бизнесе была прервана 13 лет назад, когда ее сбил полицейский мотоциклист, и она потеряла ногу. На днях Хезер Миллс заявила, что намерена, по примеру покойной принцессы Дианы, выступить по телевидению и рассказать обо всех тяготах своей семейной жизни.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших журналистов британских таблоидов на этой неделе.
Была ли Диана убита?
Бывший глава лондонской полиции лорд Стивенс, который возглавляет комиссию, проводящую новое расследование гибели принцессы Дианы, заявил на литературном фестивале в Уэльсе, что в распоряжение его комиссии поступили новые свидетельские показания и новые материалы судебно-медицинской экспертизы, представляющие в новом свете автомобильную катастрофу в августе 1997 года, когда в Париже погибли принцесса Диана и ее возлюбленный Доди Аль-Фаед. По словам лорда Стивенса, работающие в его комиссии следователи будут расследовать все существующие версии гибели принцессы, включая заговорщические, в том числе и версию, что Диана была убита в результате заговора британских спецслужб. Отец Доли Аль-Фаеда, владелец универмага Harrods Мохаммед Аль-Фаед, убежден, что Диана была убита британскими агентами из-за того, что была беременна от его сына.
«Прощай, Британия!»
В телеинтервью по случаю вечеринки в честь надвигающегося первенства мира по футболу Дэвид Бекхэм заявил, что не намерен переходить в английский футбольный клуб и хотел бы завершить свою спортивную карьеру в Испании, играя за Реал Мадрид. Виктория Бекхэм также изъявила желание остаться сеньорой и не переезжать в Англию. Среди 350 гостей, приглашенных в дом Бекхэмов, были Робби Уильямс, Уэйн Руни, модель Кейт Мосс и рок-звезда Оззи Осборн. Дэвид сказал, что и он, и его семья счастливы в Испании, а в Англии есть лишь один клуб, в котором он мог бы играть. Это Манчестер Юнайтед. Однако в планы Алекса Фергюсона его присутствие в нем не входит. Правда, Бек подтвердил, что намерен выступать за сборную Англии так долго, как позволит спортивная форма и здоровье.
Старики пошли на рекорд.
Супружеская пара, которая отметила 78-летие своего брака, названа брачным долгожителем. 97-летняя Анита и 98-летний Фрэнк Милфорды поженились в 1928 году, во времена царствования Георга V. В те времена пинта пива стоила 1 пенс. Анита и Фрэнк, у которых пожилые сын и дочь, намерены побить рекорд, установленный в позапрошлом году уже покойными Перси и Флоренс Арроу Смитами из Херефорда, которые счастливо прожили вместе 80 лет. «Мы по мелочи ссоримся практически ежедневно», — говорит Фрэнк Милфорд, всю жизнь проработавший докером. «Но это сущие пустяки. Никто из нас не держит зла друг на друга, и наша преданность семье неизменна». Мужу вторит миссис Милфорд. «В наши дни, — говорит она, — браки длятся очень недолго. Многие женятся и выходят замуж с мыслью, что если дело не заладится, то можно предпринять вторую или третью попытку. Мы этого не понимаем».
Обзор подготовила корреспондент «Свободы» Наталья Голицына по материалам газет Daily Mail, Daily Mirror, Evening Standard и Sun. Радио «Свобода. Итоги недели. Столичная хроника». Темой 11-й международной выставки «Арх. Москва» стала звездная архитектура. Как объясняют кураторы выставки, в этом году представлена одна из самых больших экспозиций проектов звезд мировой архитектуры. Среди участников «Арх. Москвы» Норман Фостер, Эрик Ван Эгерат и Даниэль Перо. За несколько дней выставку посетило более 30 тысяч человек, рассказывает корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
На «Арх. Москве» в этом году легко потеряться. Все четыре этажа дома художника заняты разными экспозициями. Участвует 69 архитектурных бюро. Директор экспо-парка, постоянного организатора «Арх Москвы» Василий Бычков на пресс-конференции, посвященной открытию выставки, попытался рассказать, что же будет происходить на «Арх Москве».
Все залы, все, так сказать, углы и закоулочки заняты чем-нибудь. На антресольном этаже располагается традиционный уже кураторский проект и экспозиция «Золотое сечение», экспозиция Союза московских архитекторов, номинантов на премию «Золотое сечение». Дальше основная часть экспозиции, то есть это раздел «Архкаталог», «Архитектурная зона», раздел «Интерьер-дизайн» и «Акция жилье». Наверху «Свет в архитектуре», раздел «Детали» и «Специальные проекты». На третьем этаже в разделе «Специальные экспозиции» архитекторы Норман Фостер, Доминик Перо и Эрик Ван Эгерат. «Архстояние». В конце лета предполагается такой фестиваль в деревне Никола-Ленивец. Там будет такой архитектурный фестиваль под открытым небом, где очень известные архитекторы покажут свои такие инсталляции. Хорошей традицией, что в рамках «Арх Москвы» можно услышать, посмотреть, поприсутствовать на лекциях известных мировых архитекторов. Ну и, как всегда, будут вручены дипломы лауреатам в номинациях «Лучшее здание», «Лучший дизайн-объект», «Лучшая архитектурная экспозиция», «Лучший некоммерческий проект», «Архитектор года».
Запутаться среди множества экспозиций, презентаций проектов на «Арх Москве» очень легко. Правда, при входе посетителю выдается специальный план выставки, который поможет ему найти то, что он ищет. Тема выставки в этом году – звездная архитектура. Кураторы объяснили, что название это вызвано большим количеством звезд мировой архитектуры, участвующих в выставке. В то же время, говоря о звездной архитектуре, мы представляем себе какие-то космические проекты, небоскребы и архитектуру будущего, продолжает один из кураторов «Арх Москвы» Владислав Славинкин.
Какие-то новые технологии, которые дарит нам космическая архитектура, которая стремится к звездам. Это самые высокие небоскребы, самые высокие здания, которые, в общем-то, наверное, все появляются и будут появляться в Москве. Это та тайна архитектурная, тайна космоса, которая до сих пор существует.
Кураторы выставки говорят о небоскребах и унитазе Фостера, продолжает Владислав Славинкин, дополняет Владимир Кузьмин.
Архитектор, он же и дизайнер, и он не стесняется проектировать и дверную ручку, а не только высотные сооружения.
И именно поэтому нам очень жаль, что на экспозиции отсутствует унитаз Нормана Фостера, который мы очень хотели поставить как небоскреб.
Что касается космической архитектуры, то в «Архкаталог» вошел один очень интересный проект. Архитектурная мастерская «Витрувий и сыновья» разработала проект православного монастыря на околоземной орбите. А теперь о небоскребах. На выставке представлено несколько проектов Эрика ван Эгерата. Сейчас голландский архитектор работает над строительством огромного развлекательного центра в Сургуте. Но его главным проектом в России пока считается город столиц. Комплекс расположится в Московском международном деловом центре Москва-Сити. Эрик ван Эгерат прославился экстравагантной архитектурой. Город столиц – это два небоскреба высотой 73 и 62 этажа со стеклянными спиралями и нависающими углами. Башни строятся как символы Москвы и Петербурга. Так что если надоест постоянно выбирать между Москвой и Петербургом, можно жить в апартаментах в Москве, а на работу ходить в соседнее здание Петербург. Комплекс совмещает в себе офисные пространства и квартиры. В Москве архитектор обещает применить новейшие технологии, а также необычные лифтовые механизмы. Предварительно стоимость проекта оценивалась в 250 миллионов долларов. Также известно, что изначальный проект «Город-столиц» подвергся изменению, и сейчас его дорабатывает американское архитектурное бюро NBBG. Говорит Эрик ван Эгерат.
Вы не сможете строить в России хорошо, если вы не понимаете, что происходит в этой стране. Также ошибка западных архитекторов является имитирование русского стиля. Очень важно сотрудничать с российскими архитекторами, перенимать опыт друг у друга, обмениваться идеями. Вас же не удивляет, что российским потребителям может нравиться то, что сделано в Германии или Японии. Проектирование должно включать в себя любой подход. Несложно понять, что можно сделать много всего интересного как в России, так и в странах Восточной Европы. Конечно, приятно ощущать себя частью этого. Но когда я говорю со своими коллегами о России и проектах здесь, мнение такое, что гладко здесь все далеко не всегда. Не так сложно сделать проект. Все сложности начинаются, когда дело касается строительства. Каждый, кто работает, понимает, что не всегда прекрасные проекты заканчиваются строительством красивых зданий. Действительно, в России существуют проблемы строительства качественных зданий. И я думаю, что если вы спросите российских архитекторов, они со мной согласятся. Но могу сказать, что в последнее время качество строительства улучшается. Об этом можно судить по выставке.
Голландский архитектор принимал участие в конкурсе на проектирование нового здания Мариинского театра в Санкт-Петербурге, но выиграл его французский архитектор Доминик Перро. Лекция Доминика Перро прошла в один из дней работы Арх Москвы. Кроме проекта Мариинки, он представил проект университета в Сеуле, два небоскреба в Вене и теннисный корт в Мадриде. Еще одну очень интересную лекцию прочитал Том Мэйн, последний лауреат Притцкеровской премии по архитектуре. Что Москве принесет звездная архитектура, остается только догадываться. Но если вспомнить прошлогодний проект Арх Москвы X-Files, все может оказаться очень неожиданным. В прошлый раз архитектурное бюро раскрыли свои секретные материалы, и у москвичей появилась возможность узнать, каким мог бы стать город, если бы все застройки воплотились в жизнь. Однако от замыслов до реализации традиционно пролегает огромная дистанция. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Исполнился год со дня вынесения приговора экс-главе компании «ЮКОС». Что вы думаете сейчас о деле Ходорковского? Спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Вологды.
Пример во избежание других последствий для государства. Пример, как государство разделывается с неделящимися. Сейчас же идет передел. Ни для кого, наверное, не секрет. Поэтому кто попал под колесо, тот и попал. Кто выше, тот быстрее попадает. Хотя сейчас, наверное, даже мелкий предприниматель на себя ощущает, что такое попасть под колесо тех, кто у власти.
Знаете, чисто по-человечески мне жаль, что человека посадили в тюрьму. В чем он виноват или не виноват, этого я не знаю. Но, знаете, у нас в России всегда к людям, попавшим в тюрьму, относились с жалостью. И при царе-батюшке, даже когда вели каторжников, им бросали монетки, им давали еду, независимо от того, какое они преступление совершили.
Да я ничего не думаю. Конечно, натворил что-то. Я думаю, пускай денег заплатит и выходит. Показали пример, теперь можно выпускать.
Мне кажется, что он оказался козлом отпущения. Просто на нем решили показать, как можно наказать человека. И нашли такого приятного, обаятельного Михаила Ходорковского. Я уверена, что большинство обвинений, которые ему предъявляли, правильно ему предъявлены, но таких людей много. много. Не знаю, почему выбрали именно его. Вероятно, потому что он замахнулся очень высоко. Я слышала, что он лез чуть ли не совсем высоко. Я думаю, из-за этого его решили немножко облить холодной водой и, как говорится, попустить.
Я считаю справедливо, что он сидит. Ходорковский. Суд вынес свое решение осознанно на доказательствах. Мне кажется, это вполне законное решение.
Да я просто думаю, это козел отпущения, Ходорковский. Я, конечно, не оправдываю его полностью. Просто все, кто мог раньше за границу, успели свелиться, а он просто принципиально, может, не знаю, почему он решил тут остаться, отдувается за всех. У нас таких много личностей, которых можно вот так посадить рядом с Ходорковским.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Александр Дядин и Алексей Завьялов. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а сейчас я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. После некоторой разнузданности, которая овладела нами на прошлой неделе, пришла пора немного собраться и привести себя в человеческий вид. Захотелось строгости и солидности, уважения и обожания. Чтобы люди медленно расходились, как волны за кормой авианосца. Чтобы лица, что сцепились нижними челюстями, раздвигались в две шеренги за спиной, как усики на расстегивающейся молнии. Чтобы ощупывать человеческие толпы гигантскими пальцами, как текст, написанный азбукой Брейля. Понадобилось внятная, выпуклая и не очень быстрая музыка. Ее существует довольно много, в том числе и новой, но есть один альбом, который поразил меня на минувшей неделе особенно сильно. Поразил не в последнюю очередь тем, что от этого коллектива я ничего особенного не ждал. Пора наконец его назвать. Это группа The Avantage из немецкого города Карл-Маркс-Штадт. Мало примечательный в прошлом коллектив, таких по всей Германии десятки. Обозленные, ритмичные, пролетарские парни. В пятницу после работы они устраивают концерты в старом сыром бомбоубежище с постоянно кротящей электропроводкой. То и дело вспыхивают драки. Летят клочки пропергидроленных волос. На потолке свисающий плакат с Катариной Вит. Слышна лающая немецкая речь. Ей вторят овчарки. Заходится губная гармошка, и она тонет вместе с губами в треске мотоциклов. Безотцовщина и нищебродство. Будущего нет. Лейбл, на котором проект The Avantage выпускал свои предыдущие альбомы, назывался Black Rain. Известен этот лейбл в первую очередь проектом Findflug, одной из самых интересных сейчас групп на гребне волны немецкого EBM. Новый альбом группы The Avantage был заявлен давно, 2 года назад, легко мог не выйти совсем. Группа распалась, ее покинули 2 из 3 участников. Но оставшийся один, по имени Кай Хертл, без ансамбля, смог завершить начатое дело, и результат, пожалуй, стоит всех предыдущих попыток музыкального самовыражения формации The Avantage. Альбом называется Split and Shatter, и он вышел на минувшей неделе на новом лейбле RuPaul Records. Именно такую музыку могла бы играть группа In Strict Confidence, если бы они не принялись несколько лет назад пальпировать попсовые религиозно-готические темы. У In Strict Confidence, кстати, как раз только что вышел новый альбом Exile Paradise. Он не так уж плох, но если вы грустите по временам, когда In Strict Confidence писали вещи в духе их альбома Love Kills, то новый диск The Avantage для вас. Сейчас в эфире прозвучит композиция группы The Avantage In Every Corner of the World, в каждом углу мира. Она открывается и задает настроение на их новом и замечательном диске Split and Shatter. А я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания. We'll be right back.
Проект The Avengers на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас дискуссия о причинах отставки генпрокурора Устинова, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Михаилу Фридману не удалось доказать, что Борис Березовский ему угрожал.
И никаких парадов извращенцев в Москве никогда не будет.
Папа приезжает не так часто, и мы хотели помолиться.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас много раненых. Требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
Золотую пальмовую ветвь получил фильм «Ветер, который качает вереск».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.